Четвертая история, которая называется «Наш товарищ южанин». Пионер Эй, сын священника, фермер, он спросил себя, кто я такой, чтобы говорить, что Бога нет? Мой отец – епископальный священник. Из-за своей работы ему приходилось много ездить по плохим дорогам. Его прихожане немногочисленны, но у него много друзей, ведь для него не имеет значения раса, жизненное кредо и социальное положение человека. Скоро он подъезжает на своем байке, и отец, и старая Мот рады оказаться дома. Поездка была долгой, а погода холодной. Однако он благодарен за то, что кто-то заботливо предложил ему под ноги горячие кирпичи. Скоро подают ужин. Отец читает благодарственную молитву, откладывая тот момент, когда я наброшусь на гречневые лепешки и сосиски. Пора в постель. Я поднимаюсь в свою комнату в мансарде. Холодно, поэтому нужно торопиться. Я забираюсь под кучу одеял и задуваю свечку. Поднимается ветер и завывает за стенами дома. Но мне уютно и тепло. Я засыпаю крепким сном без сновидений. Я в церкви. Отец читает проповедь. По спине леди, сидящей впереди меня, ползет оса. Интересно, доползет она до ее шеи? Черт, улетела. Наконец-то! Духовное послание доставлено прихожанам. «Пусть твой свет сияет так, чтобы люди видели твои добрые дела». Я обшариваю карманы в поисках монетки, которую хочу бросить на блюдо, чтобы были видны мои благие намерения. Я в колледже, в комнате другого студента. «Новенький?» – спрашивает он меня. «Ты пьешь?» Я колеблюсь. Отец никогда прямо не говорил со мной о пьянстве, но, насколько мне известно, не пил вообще. Мать ненавидела спиртное и боялась пьяных. Ее брат был алкоголиком и умер в психбольнице. Но о его жизни при мне не упоминали. Я никогда не пробовал алкоголь, но видел, как веселились ребята, которые пили. И этого было достаточно, чтобы вызвать у меня интерес. Уж я-то ни за что не буду вести себя дома, как деревенский пьяница. «Ну так что?» – повторяет юноша. «Пьешь ты или нет?» «Время от времени», – лгу я. «Я не могу допустить, чтобы он счел меня маменькиным сыночком». Он наливает два стакана и говорит: «Вот этот на тебя смотрит». Я, поперхнувшись, осушаю свой стакан. Мне не понравилось, но я в этом не признаюсь. Мое тело охватывает приятное тепло. Впрочем, не дурно. Определенно надо выпить еще. Ощущение тепла усиливается. Пришли другие ребята. У меня развязался язык. Все громко смеются. Я остроумен. У меня нет комплексов. Ух ты! Я даже не стыжусь своих тощих ног. Вот это здорово! Комнату заполнил легкий туман. Электрический свет начал перемещаться. Потом появились две лампочки. Лица других ребят расплываются. Как же мне плохо! Шатаясь, я добрел до ванной. Не следовало пить так много и так быстро. Но теперь я знаю, как мне быть. После такого я буду пить как джентльмен. Так я познакомился с Джоном Ячменное зерно. Это был отличный парень, который приходил по первому зову, благодаря которому у меня прорезался прекрасный голос, когда мы распевали песни, и рядом с которым я освобождался от страхов и комплексов. Старый добрый Джон. Он был замечательным другом. Подошли выпускные экзамены, и у меня есть шанс получить диплом. Я бы и не пытался, но мама так на это надеется. На втором курсе я не вылетел из колледжа благодаря тому, что заболел корью. Но конец близок. Остался последний экзамен, и он легкий. Я уставился на доску с вопросами. Ответа на первый не помню. Попробую второй. Без толку. Похоже, я вообще ничего не помню. Я сосредотачиваюсь на одном из вопросов, но не могу удержать свои мысли на том, чем занимаюсь. Я начинаю беспокоиться. Если я в ближайшее время не начну писать, то не успею закончить. Ничего не выходит. Я не способен думать. Я выхожу из аудитории, что дозволяется на экзамене, и иду в свою комнату. Там наливаю себе стаканчик. После этого возвращаюсь к экзамену. Моя ручка быстро снует по бумаге. Теперь я знаю достаточно, чтобы сдать его. Старина Джон Ячменное зерно. На него можно положиться. Какую чудесную власть он имеет над разумом. Он подарил мне мой диплом. Недовес. как я ненавижу это слово. 3 попытки поступить на военную службу окончились провалом, потому что я тощий. Правда, я недавно выздоровел от пневмонии, и у меня есть оправдание. Но мои друзья уже на войне или едут туда, а я нет. Я навещаю приятеля, который ожидает приказов. Все вокруг живут под лозунгом «Ешь, пей и веселись». И я впитываю эту атмосферу. Каждую ночь я много выпиваю. Теперь я могу осилить много, больше, чем другие. Я прохожу отбор в пополнение, и меня принимают. 13 ноября я должен ехать в военный лагерь. 11-го подписывают мир. И пополнение распускают. Так и не послужил Отечеству. Война оставляет мне пару одеял, туалетный набор, связанный с сестрой, свитер и еще более усугубившееся чувство собственной неполноценности. Суббота. 10:00 вечера. Я потею над отчетами филиала крупной корпорации. У меня есть опыт продаж, инкассирования и ведения бухгалтерии, и я поднимаюсь по служебной лестнице. И тут кризис. Хлопок не уродился, и денежные сборы резко уменьшились. Резервный фонд в размере 23 миллионов долларов исчерпан. Конторы закрываются, работников увольняют. Меня вместе с моими отчетами переводят в головной офис. Мне никто не помогает, и я работаю по ночам, а также по субботам и воскресеньям. Зарплату мне урезали. Жена и недавно родившийся ребенок, на счастье, живут у родственников. Я измотан. Доктор сказал, что если я буду продолжать работать в помещении, у меня разовьется туберкулез. Ну что я могу поделать? Я должен содержать семью и искать другую работу. Нет времени. Я тянусь к бутылке, которую мне только что дал Джордж, лифтер. Я коммивояжер. День закончился. Дела сегодня шли не очень. Пожалуй, пойду-ка я в постель. Мне хотелось бы быть дома с семьей, а не в этом поганом отеле. Ну-ка, ну-ка, кого я вижу? Старина Чарли. Как здорово повидать его. Как ты, парень? Может, выпьем? Само собой. Мы покупаем галлон кукурузной водки, ведь она так дешева. Тем не менее, к моменту отхода ко сну я еще крепко держусь на ногах. Настало утро. Я чувствую себя отвратительно. Глоток спиртного поставит меня на ноги. Но чтобы на них устоять, нужно выпить еще. Я начал преподавать в школе для мальчиков. Я люблю эту работу. Мне нравятся мои ученики, и мы с ними много веселимся, как во время уроков, так и после. Лечение обходится дорого, а наши финансовые дела идут плохо. На помощь нам приходят родители жены. Меня переполняет жалость к себе, моя гордость уязвлена. Мне кажется, что моей болезни не сочувствуют, и я не ценю ту любовь, которая стоит за их даром. Я подзываю торговца контрабандным спиртным и наполняю свой бочонок. Но я не жду, что последний мне поможет. Я просто напиваюсь». Моя жена чувствует себя ужасно несчастной. Ее отец приходит посидеть со мной. Он никогда не говорит ни единого плохого слова. Он настоящий друг, но я не ценю этого. Мы в доме тестя. Мать моей жены находится в больнице, она в критическом состоянии. Я не могу заснуть. Мне необходимо успокоиться. Я, крадучись, спускаюсь вниз, достаю из погребца бутылку виски и делаю из нее несколько глотков. Появляется тесть. «Может, немного виски?» – спрашиваю я. Он не отвечает и вряд ли вообще меня видит. Этой ночью его жена скончается. Моя мать уже давно умирает от рака. Сейчас она в больнице и конец близок. Я много пью, но не напиваюсь. Мама не должна ничего знать. Я навещаю ее перед тем, как она отойдет в мир иной. Я возвращаюсь в отель, где остановился, и прошу коридорного принести мне джина. Выпив, я ложусь спать. На следующее утро, приняв еще немного, иду еще раз повидать маму. Это невыносимо. Опять иду в свой отель, заказываю еще джина и непрерывно пью. Прихожу в себя в 3:00 утра. Мною овладевает неописуемая мука. Включаю свет. Я должен покинуть комнату, не то выпрыгну из окна. Оказавшись на улице, я прохожу несколько миль. Бесполезно. Иду в больницу, где уже подружился с ночной дежурной медсестрой. Она кладет меня в постель и делает успокаивающий укол. Я пришел в больницу навестить жену. У нас родился 2-й ребенок, но она не рада меня видеть. Пока малыш появлялся на свет, я пил. С ней остается ее отец. Холодный, Мрачный ноябрьский день. Я изо всех сил борюсь со своим пьянством, но каждая такая битва оканчивается поражением. Я говорю жене, что не могу бросить пить. Она упрашивает меня лечь в больницу для алкоголиков, которые нам порекомендовали. Я говорю, что лягу. Она договаривается обо всем, но я не иду туда. Справлюсь сам. На этот раз я точно завязал. Буду только время от времени выпивать несколько кружек пива. Пасмурное дождливое утро последнего дня следующего октября. Я направляюсь в амбар. Куча сена. Ищу спиртное, но не нахожу. Тащусь к столу и выпиваю 5 бутылок пива. Я должен достать что-то покрепче. Внезапно возникает чувство безнадежности. Я больше так не могу. Иду домой. Жена в гостиной. Она искала меня вчера вечером, когда я бросил машину и побрел в ночь. Она искала меня сегодня утром. Она достигла края отчаяния. Больше нет смысла что-то пробовать, потому что больше нечего. Ничего не говори, прошу я. Я собираюсь что-нибудь сделать с этим. Я в больнице для алкоголиков. Я алкоголик. Впереди меня ждет психиатрическая лечебница. Может, пусть лучше меня запрут дома? Еще одна дурацкая мысль. Я мог бы поехать на запад и поселиться на ранчо, где не будет никакой возможности достать что-нибудь выпить. Мог бы. Очередная глупая идея. Я хочу умереть, чего и раньше так часто желал, но я слишком труслив, чтобы убить себя. В наполненной сигаретным дымом комнате 4 алкоголиков играют в бридж. Все, что угодно, лишь бы только отвлечься от мыслей о самом себе. Игра окончена, и другие 3 парня уходят. Я начинаю уборку. Один из них возвращается, закрыв за собой дверь. Он смотрит на меня и спрашивает: «Ты думаешь, что ты безнадежен, так ведь?» «Я это знаю», — отвечаю я. «Но все же это не так», — говорит он. «На улицах Нью-Йорка можно встретить людей, которые были в еще худшем состоянии, чем ты, а теперь совсем не пьют». «И что же ты тогда здесь делаешь?» — интересуюсь я. «Я вышел отсюда 9 дней назад, обещая больше не грешить, но у меня не получилось», — отвечает он. «Фанатик», — думаю я, — «но из вежливости произношу. Что ты хочешь этим сказать?» Тогда он спрашивает меня, верю ли я в некую силу, превышающую мою собственную, независимо от того, называю ли я ее Богом, Аллахом, Конфуцием, Первопричиной, Божественным разумом или как угодно иначе. Я говорю, что верю в электричество и другие природные силы, но что до Бога, если Он и есть, Он никогда ничего для меня не делал. Затем он спрашивает меня, хочу ли я исправить все то зло, которое когда-либо кому-либо причинил, невзирая на то, насколько неправы, по моему мнению, были другие. Готов ли я ради избавления от алкогольной зависимости быть честным с самим собой, рассказать о себе правду другому человеку и думать о других людях и их потребностях, а не о себе? «Я сделаю все, что угодно», — отвечаю я. «Тогда все твои беды закончились», — говорит мужчина и выходит из комнаты. Он определенно не в своем уме. Я беру книгу и пытаюсь читать, но не могу сосредоточиться. Ложусь в кровать, выключаю свет, но заснуть не могу. И вдруг меня осеняет. Могут ли все известные мне стоящие люди заблуждаться насчет существования Бога? Затем я обнаруживаю, что размышляю о себе и о некоторых вещах, которые раньше хотел забыть. Я начинаю понимать, что я не тот человек, которым себя считал, и что я судил о себе путем сравнения себя с другими, причем оно всегда было не в мою пользу. Это шок для меня. Потом приходит мысль, подобная голосу. «Кто ты такой, чтобы говорить, что Бога нет? Она звенит у меня в голове, и я не могу от нее отделаться». Я встаю с кровати и иду в комнату того мужчины. Он читает. «Я должен задать тебе один вопрос», — говорю я. «Какое отношение ко всему этому имеет молитва?» «А вот какое», — отвечает он. «Вероятно, ты пробовал молиться так, как раньше молился и я. Попав в передрягу, ты просил: «Боже, пожалуйста, сделай то или это». Или, если выходило по-твоему, на этом все и кончалось. А если нет, ты говорил: «Никакого Бога нет», или «Он ничего для меня не делает», верно? «Да», — отвечаю я. «Это не тот способ, который может нам помочь», — продолжает он. «Что делаю я? Я говорю: «Боже, вот я перед тобой со всеми своими бедами. Я запутался и не могу ничего с этим поделать. Возьми меня и все мои беды, и делай со мной что тебе угодно». Я ответил на твой вопрос? Ответил, говорю я, и возвращаюсь в постель. Все это бессмысленно. Внезапно меня охватывает чувство полнейшей безнадежности. Я на самом дне ада. И там рождается огромная надежда. Может быть, это и правда поможет? Я вскакиваю из постели и становлюсь на колени. Я не осознаю, что говорю, но постепенно на меня сходит глубокое умиротворение. Я воспрянул духом. Я верю в Бога. После этого я снова ложусь и засыпаю, как ребенок. Моего нового приятеля навещают несколько мужчин и женщин. Он приглашает меня познакомиться с ними. Они веселые ребята. Я никогда раньше не видел таких счастливых людей. Мы беседуем. Я говорю ему об обретенном покое и о том, что верю в Бога. Я думаю о жене. Я должен ей написать. Одна девушка советует мне позвонить ей. Чудесная мысль. Услышав мой голос, жена понимает, что я нашел выход. Она приезжает в Нью-Йорк. Мы навещаем кое-кого из моих новых друзей. Я снова дома. Я потерял сообщество. Люди, которые меня понимают, далеко. Меня окружают все те же старые проблемы и тревоги. Домашние меня раздражают. Кажется, что все идет не так. Я мрачен и несчастен. Может, пропустить стаканчик? Я надеваю шляпу и сажусь в машину. В числе прочего, те ребята из Нью-Йорка говорили: «Участвуй в жизни других людей». Я еду к одному мужчине, которому меня просили нанести визит, и рассказываю ему свою историю. Теперь мне гораздо лучше. Мысли выпить забылось. Я в поезде. Еду в город. Дома я оставил больную жену и, уходя, нехорошо себя вел по отношению к ней. Мне очень плохо. Может, когда доберусь до города, выпить несколько рюмок, чтобы стало лучше? Мною овладевает жуткий страх. Тогда я заговариваю с незнакомцем, сидящим рядом. Страх и сумасшедшие идеи исчезают. Дома дела обстоят не очень. Я осознаю, что не могу все делать по-своему, как было раньше. Я виню в этом жену и детей. Я весь во власти гнева, которого до этого никогда не испытывал. Больше не могу так. Собираю сумку и ухожу. Нахожу приют у понимающих друзей. Я понимаю, в каких ситуациях был в чем-то неправ, и больше не сержусь. Возвращаюсь домой и прошу прощения за свои ошибки. Я снова спокоен. Но мне еще предстоит уяснить, что следует делать некоторые конструктивные шаги, продиктованные любовью, не ожидая ничего взамен. После еще нескольких взрывов я этому научусь. Мне очень тоскливо. Хочу продать дом и переехать туда, где я смогу помогать другим алкоголикам и общаться с членами сообщества. Звонит какой-то мужчина. Не возьму ли я к себе пожить юношу, который пьет уже 2 недели? Скоро ко мне приходят другие алкоголики, а также несколько человек с другими проблемами. Я начинаю играть роль Бога. Мне кажется, что я могу наладить жизнь всех этих людей. Ничью жизнь мне наладить не удается, но я получаю колоссальный опыт и обзавожусь новыми друзьями. Все идет не так. Денег не хватает. Я должен найти способ подзаработать. Моя семья, похоже, только и делает, что тратит. Люди меня раздражают. Я пробую читать, пробую молиться. Сумрак сгущается вокруг меня. Почему Бог меня оставил? Я уныло слоняюсь по дому. Больше не буду бывать на людях и не буду ни в чем принимать участие. Что со мной происходит? Не понимаю. Так продолжаться не может. Напьюсь. Это решение хладнокровно и обдуманно. Я обустраиваю себе над гаражом маленькую комнату, где есть книги и питьевая вода. Собираюсь в город за выпивкой и едой. Пока не вернусь в свою комнатку, я смеюсь над безумием собственной идеи. Мы разговариваем на другие темы. Из слабости выросла сила. Сейчас я не вижу причин этого искушения, но позже понимаю, что корень его лежит в том, что мое желание материального процветания стало превышать мою заинтересованность в благополучии ближнего моего. Я узнаю больше о краеугольном камне характера – честности. Я уясняю, что когда мы действуем в соответствии с высочайшими представлениями о честности, дарованными нам, наше чувство честности обостряется. Я узнаю, что честность – это истина, а истина сделает нас свободными.